Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие соотечественники, я приглашаю вас на мой творческий вечер 19 ноября в воскресенье, в малый зал Центрального дома литераторов. Вечер начнется в 16 часов. Телефон для справок 8-916-544-15-16. 8-916-544-15-16. Адрес: улица Поварская, дом 50/53, строение 2, метро Баррикадная.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево и руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Рад вас приветствовать. Сегодня программа будет проходить без ведущего, поэтому смело можете обращаться непосредственно ко мне, если будете звонить по телефону прямого эфира. Не так давно прошла встреча людей, которые глубоко любили, ценили протоиерея Дмитрия Смирнова. И отец Дмитрий Смирнов, он не раз бывал в этой студии, сидел вот на этом самом месте. И я думаю, что, наверное, как никто другой, он повлиял на историю церкви, на историю Москвы, православной Москвы, на историю России в конце 20-го, начале 21-го века. И вот удивительно то, что прошло 3 года со дня, когда отец Дмитрий представился ко Господу, но все дружно на встрече, а встреча проходила в спортзале, чтобы можно было вместить всех желающих на территории храма, где служил отец Дмитрий Смирнов. Так вот, огромное количество людей собралось на эту встречу, потому что для них, для всех отец Дмитрий, он жив. И вот это вот чувство, то, что отец Дмитрий жив, это абсолютно уникальное, на мой взгляд, явление, потому что дух, который был в нем, он создал все то, что в Петровском парке, в храме Благовещения, в храме святителя Митрофана Воронежского. И этот дух, он продолжает жить и в том, что он создал, а самое главное, в тех, кого он создал, кого он родил для вечной жизни своим личным примером, своей любовью к Богу. И, конечно, сам отец Дмитрий, он пребывает со всеми обращающимися к нему, заботится, молится, потому что нет у Бога мертвых, у Бога все живы. И наши люди, наши родственники, наши друзья, которые отходят от нас к Богу, мы для них остаемся дорогими, близкими, родными, и они за нас пред Богом предстательствуют. А с нашей стороны очень правильно просить прощения их согрешений, потому что нет человека, который бы пожил бы и не согрешил, просить прощения их согрешений, дарования им Царствия Небесного. Хотя в некоторых случаях мы как-то внутренне своим голосом чувствуем, что человек более нас и более кого бы то ни было в силу своих трудов, подвигов, он Царства Небесного достоин. И есть даже некоторые уверения, что внутри нашего духа о том, что он в Царстве Небесном. Но так или иначе, упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, протрия Дмитрия, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, и даруй ему Царствие Небесное. На этой встрече было очень радостно увидеть много прекрасных людей. Встреча проходила в воскресенье, а накануне в субботу, в день, когда он почил, была литургия, которую совершало несколько десятков священнослужителей, и панихида на его могилке. И могилка у него, знаете ли, огромная такая, большая, как он был человек масштабный, так и могилка у него большая. И вокруг все замечательно, благоустроено, можно присесть, посидеть. И я знаю, что многие те, кто общался с отцом Дмитрием, они так и поступают, приезжают на могилку к отцу Дмитрию. И все равно, так или иначе, батюшка видит наше усердие, нашу любовь и принимает. Молитвы наши, наше воздыхание высылает к Богу уже там, в ином царстве. И вот я служил литургию в Суворовском военном училище. Там литургия начинается без 26. Ребята просыпаются на 2-2,5 часа раньше, чем остальные их товарищи. Абсолютно добровольно приходят на богослужение. И я, соответственно, не был на литургии. Приехал, когда литургия была в середине. Я не стал проходить на службу, чтобы никому не помешать в храме Благовещения, и отправился в церковную лавку. Увидел там прекрасную, огромную книгу, посвященную отцу Дмитрию Смирнову, и захотел ее купить. На что? А вот так как я приехал в Суворовское училище с литургии, кошелька со мной не было, говорю, можно ли перевести денежку? Они говорят, нет, батюшка, мы вам подарим. Вот. И, в общем-то, очень немалых трудов мне стоило книгу эту все-таки купить. Вот. Потому что любовь вот, людей, которые трудятся в храме, она такова, что, несмотря на то, что это полдня работы продавца, чтобы подарить эту книгу, а может быть и больше, может быть весь день, но вот так хочется поделиться воспоминаниями о дорогом и любимом батюшке. И это, конечно, очень-очень дорогого стоит. А вот удивительно, какой удивительный человек жил рядом с нами. Когда мы находимся у большой-большой горы, то если мы непосредственно близости к ней, мы не видим ничего, кроме отвесных скал, нагромождения камней. Но если мы отойдем подальше, на расстояние там километр большее, то мы увидим всю эту гору огромную, великую. И вот точно так же и со временем, когда проходит время от момента, когда отец Дмитрий представился к Богу, мы больше и больше можем узреть, рассмотреть, удивиться многогранности его трудов, многогранности его таланта, данного ему Богом, всю огромность, величие этой личности. Великое видится на расстоянии. И я думаю, что очень важно в настоящий момент собрать все наследие замечательного человека, удивительного проповедника. И есть мультиблог протоиерея Дмитрия Смирнова, но так или иначе есть и многое из того, что в этот мультиблог не вошло. То, что не опубликовано в интернете, на YouTube, и это так или иначе может храниться в каких-то записях, вот частных, вот в частности, на этой вечере встречи, посвященной памяти отцу Дмитрию, рассказывал в прошлом полковник, отец Вячеслав Шестаков, настоятель подворья Святейшего Патриархия на Зарядье, на улице Китай-город. Он рассказывал, что отец Дмитрий, когда читал лекции в военной академии ракетных войск стратегического назначения, у него остались записи на кассетах этих лекций. И я думаю, что ни у кого, кроме как у отца Вячеслава, этих записей больше не осталось. И очень важно вот сейчас это наследие отца Дмитрия Смирнова, чтобы оно не исчезло, не пропало, собрать воедино, опубликовать на мультиблоге отца Дмитрия. И в этой связи могу и другой пример привести. Я впервые узнал отца Дмитрия в 1994 году, то есть 30 лет назад. И для меня встреча с отцом Дмитрием, а это была конференция, которая проходила в Воронеже, встреча с этим человеком, она оставила настолько неизгладимый след, что я в течение недели как бы удивлялся и пересказывал его слова тем людям, с которыми так или иначе встречался, своим друзьям. 30 лет прошло, но я даже кое-что помню из того, что он говорил. Но самое главное — это удивление. Удивление от смелости, от яркости, от правильности, от верности, от одухотворенности, от благородства, от силы убеждения и прочее, прочее. Вот это удивление, оно до сих пор в моей душе. Но так или иначе, хотелось бы, что вдруг у кого-то остались записи вот подобных встреч в различных городах, в различных обстоятельствах с отцом Дмитрием Смирновым. Мне кажется, что это было бы очень здорово собрать. Прошло 30 лет, но вот обращаюсь к жителям города Воронежа. Если у кого-то из вас осталась запись этой конференции, выступления отца Дмитрия, то, пожалуйста, поделитесь. И вот в этой связи я хочу предложить телефон, по которому, если что-то осталось уникальное, чего нет в интернете, нет на мультиблоге протоиерея Дмитрия Смирнова, то можно позвонить по телефону, я сейчас продиктую его, и сообщить о том, что, в каком виде. Вот. И дальше мы уже подумаем, как можно было бы это либо оцифровать, либо каким-то другим образом получить вот, вот эту вот информацию и сделать ее достоянием истории. Потому что понятно, что если человек умирает, очень быстро, например, YouTube, он в принципе может как бы закрыть все, что относится к Русской Православной Церкви, удалить эти странички и так далее и тому подобное. То есть вот подобные вещи, они легко могут свершиться, и мы многое можем потерять. И вот поэтому очень важно сейчас системно начать работать, системно именно начать работать в отношении памяти нашего дорогого батюшки. И я просил бы, если есть какая-то информация, то прислать по телефону 8-985-229-4902. 8-985-229-4902. Конечно, очень много сделали сотрудники мультиблога, но так или иначе, еще раз говорю, что правильно было бы по максимуму собрать все, что осталось из наследия нашего дорогого замечательного священника, протоиерея Дмитрия Смирнова. И вот этим поделиться дальше уже и с мультиблогом. А также, дорогие братья и сестры, хочу рассказать о том, что сейчас в наше сложное время, на мой взгляд, как священника, очень важно не унывать, не предаваться малодушию, потому что Александр Васильевич Суворов говорил: «Напуганный, наполовину побитый». Очень важно созидать. Замечательные слова говорил святитель Николай Сербский. «Бог ищет созидателей, а не разрушителей, потому что созидающее добро тем самым разрушает зло». И вот нам в настоящий момент нужно обязательно помогать воинам, которые находятся на поле брани. Святейший патриарх Кирилл говорит о том, что мы в настоящий момент, Россия борется с мировым злом. Вот если мы боремся с мировым злом, то какими мы должны быть? Хорошими? Нет. Хорошими этого мало. Мы должны быть святыми. То есть для того, чтобы победить мировое зло, для этого недостаточно просто быть хорошими. Протоиерей Дмитрий Смирнов говорил, что хороших людей вешают на доску почета, их фотографии. От нас Бог требует большего. Он требует от нас святости. И вот понятно, что, может быть, как таковую святость мы достигнуть не можем в силу того, что всякий человек, который стремится к святости, чем дальше, тем больше видит своих грехов, недостатков, немощей, и видит себя самым худшим из всех грешников, которые когда-либо жили на земле. Но так или иначе, мы должны делать дела, которые свидетельствуют о нашей любви к Богу и о нашем любви к Отечеству. Вот в нашем храме есть три цеха, которые стали работать вот за последний год. Это цех по производству маскировочных сетей. И так здорово то, что люди, которые трудятся в нем, вот благословил такое производство наш владыка, викарный архиепископ Матфей, викарий святейшего патриарха, архиепископ Егорьевский, что люди там сдружились, сроднились, и это уже одно целое, это уже одна такая дружная большая семья. Интересно то, что человек, который организовывает работу, некогда этот человек выступал против строительства храма в Торфянке. Вот. Почему? Потому что хорошая целенаправленная работа по одурачиванию русских людей – она делала из людей, которые хорошие, прекрасные, путем клеветы, а ведь дьявол, он так и называется, переводится как клеветник, она делала как раз людей, которые были там против и прочее, прочее. Но вот теперь вот это один из тех, кто был против, теперь человек, на котором держится и зиждется очень многое. И вот нам очень важно людей объединять, консолидировать и давать работу, которая помогала бы приблизить победу. Другой цех связан с пошивом тактических носилок. Как говорят инструктора, готовящие санитаров для армии, врачи, что тактические носилки, которые шьются в нашем храме в настоящий момент, это не мои слова, а слова вот инструкторов, самое лучшее, которое есть у нас в стране, вот, самое необходимое для фронта в своей нише. Есть еще понятие волокуши, на них можно больше и дальше эвакуировать раненого, но среди мягких носилок вот наши самые оптимальные, благодаря тому, что постоянная связь с фронтом отточила все их характеристики до оптимальных. И вот у нас ежедневно шьется по несколько тактических носилок, у нас цех больше 10 швейных машинок, включая профессиональные, высокоскоростные, и вот радостно то, что и там тоже люди сдружились, объединились. И еще один цех, это цех по производству окопных свечей, которые тоже мы стараемся делать, насколько возможно, качественными и удобными. Вот в отношении цеха по производству тактических носилок возглавляет этот цех мусульманка по имени Венера, которой 70 лет, но никто не может в силу ее чрезвычайной активности дать ей, наверное, там и 60. Это просто удивительный такой мотор. При этом, при том, что она мусульманка, она ходит в крестные хода, она посещает службы, она берет благословение. Вот, и, в общем-то, человек, про которого все говорят, что это человек на своем месте. Вот, очень важно нам всем в наших реалиях объединяться, сплачиваться, объединяться вокруг церкви. И это особенно важно в силу того, что самое это важное происходит больше даже не на фронте. Там люди стоят насмерть. Но гораздо страшнее, если их предадут внутри страны. Вот так было в свое время, во время Первой мировой войны. Вот. Точно так же может быть и сейчас, если только люди просто будут переживать. Если люди не будут молиться, если люди не будут своими трудами приближать победу. Это очень-очень важно, и я думаю, что подобное нужно создавать при каждом храме, насколько это возможно, и это будет таким шажочком в церковь для людей нецерковных. То есть это возможность людям выцерковиться, людям больше узнать о церкви. У нас в храме есть отдельный сотрудник, которого вот мы пригласили работать порядка 2 месяца назад на как штатного сотрудника, и этот сотрудник как раз курирует вопросы помощи фронту. Вот, закупку и влажных салфеток, потому что в окопах нет воды, любая техника, которая пытается приблизиться к передовой, она минометным огнем накрывается, и люди, которые в окопах, они, соответственно, неделями не имеют возможности искупаться. Сеток рабиц, которые препятствуют боеснарядам, сбрасываемым с дроном, попадать в окопы. И самые разные вопросы. Покупку нательного белья. У нас еще в храме вяжутся тоже носки. То есть преподавательница, которая обучает. Вот женщины, бабушки, просто женщины вяжут каждую неделю десятки носков, которые потом отправляются на фронт. Вот. И много самых разных других вопросов, связанных с помощью тем, кто находится на передовой, с помощью тем, кто находится на фронте. И это очень важно и правильно, потому что те люди, которые приближают победу, они не будут участвовать в каких-то манифестациях, в недовольстве и прочее. То есть те люди, которые трудятся и молятся, это созидатели, и именно таковых ищет Бог. И именно такими должны стать все граждане нашего Отечества, потому что в противном случае велика вероятность, что различные политтехнологи, прочее, постараются провести наше Отечество по тому же сценарию, какой был и вот во время Первой мировой войны. Итак, было бы правильно, чтобы всем мы так или иначе заботились бы о тех, кто сейчас, не жалея жизни своей, старается защитить наши ценности, защитить наше Отечество, защитить Святую Русь. Тоже то, что вот мне кажется важным, в разных храмах иногда даже ежедневно служатся молебны о воинах на поле брани. Вот мы стали по просьбе Святейшего читать канон ко Пресвятой Богородице с момента начала специальной военной операции. Вот, читать потом попросили ежедневно, келейно, а потом молодежь храма попросила читать в телеграм-канале. Мы назвали его «Святая Русь». И вот сейчас порядка 300 человек ежедневно принимают участие в чтении канона «Молитвы о Святой Руси», «Молитвы о воинах на поле брани». Так или иначе, это большей частью наши прихожане. И получается, что священник имеет возможность общаться со своей паствой не только во время проповеди в воскресенье или во время проповеди в субботу на вечернем богослужении, но еще и каждый день. И так или иначе, вот люди, которые молятся, это не только наши прихожане, но еще и люди в Луганске, в Донецке, в Воронеже, в Белгороде, во Франции, вот, в других городах. Вот, эти люди, они объединены вокруг молитвы ко Пресвятой Богородице, объединены вокруг Христа. Вот очень важно и по такому принципу, используя средства современных телекоммуникаций, нам с вами объединяться, становиться одним целым, становиться Русью Святой, которой мы призваны быть. Интересно то, что вот в принципе наше Отечество, оно постепенно разлагалось. И вот как Владыка Матфей, наш викарий, говорит, что еще бы там несколько лет, там 5-10, вот, может быть, он был бы с нами даже и не воевать. Вот, то есть мы бы совсем неизвестно во что бы превратились. Вот, но Богу-то нужно, чтобы была та страна, которая бы свидетельствовала о православии для всего мира. То есть если здесь ничем не хуже, чем в Европе по степени разложения нравственных своих качеств, любви к деньгам, а не к Богу, к наслаждениям, а не к подвигу во имя ближних, то в этом случае какой смысл существования нашего Отечества? Оно испокон веков свидетельствовало о вере, то есть о том, каков Бог и каким образом можно бы к Богу прийти. То есть вера — это не только знание о Боге, знание Бога, но это еще и показатель пути, указание пути. И вот если посмотреть на Европу, в которой все до предела разложилось или разлагается, или если посмотреть на фанатичные мусульманские какие-то страны, где все доведено до как бы до пределов в плане как раз фанатизма, то это как две крайности. Одно абсолютное умерщвление, другое наоборот, как бы безрассудное, ну, как, например, истребление инакомыслящих путем террористических актов, неважно, виноваты они там или не виноваты, и так далее и тому подобное. Но наша вера православная, она свидетельствуется, должна свидетельствоваться нашей жизнью, жизнью нашей страны, нашими ценностями, то, как мы воспитываем своих детей. Она должна свидетельствоваться нашими делами. И вот очень важно, чтобы мы именно такой Святой Русью бы становились, потому что если мы станем вновь Святой Русью, то будет и смысл нашего существования. А как это сделать? Понятно, что молиться мы не очень-то можем, как бы это самое сложное из всего, что только может быть, но хотя бы добавить еще канон Божьей Матери ежедневно. Вот. А может быть, поститься мы не можем, тут уж совсем, если так говорить, и один недостаточно здоров, и другой недостаточно здоров, но так хотя бы трудиться мы можем, что-то мы можем делать в храме для того, чтобы помочь тем, кто на фронте. Мы хотя бы что можем от себя, можем делать. И в этом смысле очень важны слова преподобного Паисия Святогорца, который говорит: «От нас требуется сделать все возможное, чтобы невозможное сделал Бог». И вот переживать, волноваться, Нет смысла. Есть смысл правильно ежедневно созидательно трудиться. Потому что если мы будем так трудиться, то, возможно, последуя нашему примеру, будут трудиться так и те люди, которые разрабатывают оружие, те люди, которые отвечают за другие какие-то вопросы там, и прочее, прочее, смогут так или иначе поменять в целом ситуацию, которая без нашего участия может складываться совершенно непредсказуемым способом. Поэтому вот очень важно вокруг храмов объединяться и не ждать, когда священник скажет на проповеди: «Дорогие братья и сестры, кто из вас мог бы сделать что-то полезное, там, сети плести или носилки шить?» Вот, кстати, по поводу того, как изготавливать носилки, это наше, как бы, дело, которое мы отточили, насколько могли совершенно. Мы этим всем совершенно с большой радостью готовы поделиться. Можно также по тому номеру телефона, который я сказал, обращаться. И расскажем, как это можно было бы сделать, что и как. Вот. То есть нужно не дожидаться, когда скажет об этом настоятель или священник, а можно прийти и сказать: я могу сделать то-то или то-то. Вот. Я могу там сети попробовать начать плести. Вот. Узнаю, как это делается, и буду там трудиться. Или я могу сделать то-то, или я еще что-то могу сделать. Интересно, что при этом хорошо было бы и подумать, что вы можете сделать и как. Вот у нас в храме сейчас читается курс лекций о церковно-славянском языке. Читает его замечательный профессор Лариса Ивановна Маршева, доктор филологических наук. И вот рассказывая о святых равнопостных братьях Кирилле и Мефодии, она в том числе рассказала, что когда они ехали к великоморавскому князю, то по дороге они подготовили, перевели основные книги. И когда приехали, они приехали уже с не с пустыми руками. Они положили на престол храма как раз переведенные богослужебные книги, Евангелие. И таким образом они не просто сказали: мы потрудимся, мы что-нибудь сделаем. Они приехали уже с начатком дел, уже с готовыми делами. И вот в этом смысле тоже имеет смысл всегда начинать какое-то дело не с того, что вы мне скажите, что я должен делать или как я должен делать. И так тоже можно. Но лучше, если вы скажете: я мог бы сделать то-то или то-то. Вот, и, может быть, как-то к этому там подготовиться и прочее. То есть так всегда бывает лучше в том плане, что мы больше можем сделать, если какое-то начало пути мы уже пройдем, а дальше нас уже откорректируют, направят и прочее. Вот это то, что я хотел бы сказать о нынешних временах, о боевых действиях. И, конечно, еще очень важно помогать раненым в госпиталях, к чему призывает и Святейший Патриарх, и Патриарх даже так недвусмысленно, обращаясь к братьям, монахам Троицы Сергиев Лавры, священнослужителям Троицы Сергиев Лавры, говорит в отношении помощи непосредственно вот раненым: себя пожалеем, родину потеряем. Вот и в этом смысле тоже стараться нужно как можно, чем можно помогать, потому что людей, которые в госпиталях по объективным причинам находятся, достаточно много, и помощь им весьма и весьма от нас нужна. Помощь в том, чтобы их помыть, чтобы в каких-то случаях там обработать, вот, ногти подстричь, потому что если у тебя одна рука, понятно, что сам ты себе ногти не подстрижешь, там, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И наше участие для этих людей, это тоже очень-очень важно, вот, потому что они будут соприкасаться с человеческими качествами, вот, с любовью. И для их выздоровления это чрезвычайно важно и нужно. Это то, что я хотел сказать о современном мире и о нашей жизни в этом мире, в обстоятельствах нашего времени. Я получил вопросы на которые сейчас постараюсь ответить. Раба Божия Ольга спрашивает: «Батюшка, какую помощь оказывает ваш приход храма преподобного Серафима Саровского нашим воинам? Можно ли как-то примкнуть, чем помочь?» Ну вот, собственно говоря, примкнуть очень легко, если вы в Москве приезжаете, потрудимся вместе. На все вопросы может ответить координатор по телефону 8-985-229-4902. 8-985-229-4902. Также в плане помощи можно посмотреть на сайте нашего храма и какую-то денежку перечислить. Но еще раз вам скажу, что это не самое главное. Самое важное — помолиться, потому что ежедневно у нас изготавливается 18 квадратных метров. Это одна сеть, иногда бывает по две сети. Себестоимость каждой такой сети 5000 рублей. Вот. Носилки, себестоимость ткани, строп, вот у носилок стоит тоже порядка там 1200 рублей. Но так или иначе, это все равно деньги. Носилок изготавливается иногда по 5, по 7 носилок ежедневно. Вот. Самое главное — помолиться. Вот. И у нас много самых разных направлений. Я не все перечислил, которыми помогаем. А более подробно можно узнать будет как раз по телефону, который я озвучил. «Как молиться за зятя?» — спрашивает раба Божия Марина. «Воина-добровольца, который не крещен, но не отрицает Бога. Кого просить из святых, чтобы он покрестился там? Живы в помощи при нем. Он закончил биофак, и трудно с ним говорить о Боге. Но вы знаете, те, кто находится на фронте, у них, вот по словам самих этих людей, у них нет сомнений в Боге. То есть такой пример привела одна наша прихожанка, что ушел на войну человек из деревни, про которого вся деревня переживала, как он вообще там себя поведет. Он был мобилизован. Он был мобилизован, при этом все подумали, что вдруг он там начнет чем-нибудь там перепродавать, начнет как-то там, в общем, какие-то хитрые схемы устраивать для того, чтобы обогатиться. И еще этот человек характеризовался тем, что он за всю свою жизнь ни одного ласкового слова своей жене не сказал. Прошло больше, чем полгода, его отпустили в увольнительную, и когда он приехал, первое, что он сделал, он повенчался со своей супругой. Вот. А потом он всех родственников собрал, и приехал совершенно другой человек. Они переживали, чтобы он там в тюрьму не сел за какие-то хитрые вещи. А он там возглавляет небольшой отряд бойцов, и приехал противоположно, диаметрально противоположный человек тому, который уходил. Вот, вот молиться за всех, кто находится на поле брани, в том числе мусульман, вот, можно и нужно. Вот, потому что они сражаются за Святую Русь, они сражаются за наше Отечество. Вот, и любые молитвы домашние мы можем обязательно за них произносить. Мы не можем просить, чтобы поминали их на проскомидии, на литургии. Вот, потому что там на проскомиде поминаются только те, кто крещен. Вот, но просить у Бога за них, у Царицы Небесной, у святых обязательно нужно. Вот, а в отношении того, чтобы Господь их привел к вере, об этом можно просить своими словами. И можно просить их Небесного Покровителя. Можно просить и святителя Николая Японского, вот, и князя Владимира, вот, которые... То есть можно просить всех просветителей, вот, Стефана Пермского и преподобного, и всех остальных, потому что для Бога душа любого человека, она не просто важна, она чрезвычайно важна. Если бы даже один единственный человек жил бы на земле, то из-за него Господь бы пришел, пролил бы свою кровь, лишь бы только тот имел возможность войти в Царство Небесное. Раба Божия Наталья спрашивает: «Отец Алексей, ваш храм во имя преподобного Серафима Саровского, какую помощь по молитвам к нему вы ощущаете? Чудеса какие? Как молиться о детях, если подростковый возраст?» Вот, вы знаете, все, что не делается в нашем храме, мы понимаем, что настоятелем храма является преподобный Серафим, что наш храм — это как большая келья преподобного Серафима Саровского. То есть, насколько это возможно, мы бы хотели, чтобы так было, чтобы Господь удостоил бы вот такой чести. И все то, что у нас делается, это все чудо, начиная с того, что вообще наш храм построен. Потому что вот для меня есть чудеса объективные, такие как, например, человек поехал в баре к мощам святителя Николая, будучи больным 4-й стадии рака, он приложился к мощам и получил абсолютное полное исцеление. Вот бывают чудеса такие. А бывают чудеса, которые связаны с проявлением человеческого духа. И вот весь наш храмовый комплекс, который занимает почти гектар, даже больше гектара площади, огромный храм, прекрасные корпуса, которые построены без благотворителей, а на средства от простых людей, это тому доказательство. Каждый храм — это свидетельство жизни души русского народа. Это отражение душ русских людей. И вот если храмы в Москве создаются, то значит живы души тех людей, которые живут вокруг. И в нашем храме не было, как вот я сказал, человека, который бы сказал: «Батюшка, вы строите, а сколько нужно денег там будет?» Вот все в прямом смысле слова сделано по крупинкам, по копеечкам наших прихожан. А сколько сделано, приезжайте, посмотрите, вот. И удивительно еще то, что вот мы стараемся помогать храмам русского севера, но Господь нас не оставляет. Например, вот мы организовываем экспедиции, и хотя, в принципе, как бы бухгалтерия проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов севера» и бухгалтерия храма, они разделены, но так или иначе, все равно в том или в другом храм помогает. Вот. И вот удивительно, что мы покупали когда-то у фирмы, которая называется «Домострой», покупали там двери, покупали, то есть какие, ну, то есть фирма эта занимается полностью обустройством храма от начала и до конца, от проекта до последнего штриха. Вот. А вот сейчас мы ничего у них не покупаем, но они сами говорят: «Батюшка, вам хотите, мы вам подарим мозаику. Вот какую сделать?» Я говорю: «Вот хорошо было бы сделать преподобного Серафима Саровского и святителя Николая. И каждая мозаика стоит больше 1 000 000 рублей, если бы мы ее заказывали. Но даже намного больше 1 000 000 рублей, каждая. А ее просто так взяли, нам и две мозаики подарили». Вот. И много еще таких примеров можно рассказывать, когда Господь о нас заботится и как-то вот все наилучшим образом устраивает. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, преподобный отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Я хотел рассказать и о нашем проекте по возрождению деревянных храмов Севера. Этим летом мы потрудились в 32 храмах и часовнях на русском севере. Вот вообще кажется, что это, ну, как бы мало возможно, ведь это и расстояния огромные, вот, и каждый храм требует сотен тысяч рублей только на строительные материалы. Вот если, извините, там ванны ремонт делать, и то сколько денег уйдет. А тут как бы иногда огромные храмы деревянные, вот, иногда часовни, которым там по 300 лет. И кажется, что это абсолютно невозможно. Но объективно Господь как-то помогает, и чудо совершается. И Святейший Патриарх в 2019 году приезжал на родину проекта для того, чтобы поддержать всех тех, кто отправляется на русский север. И радостно, что чудо совершается не только с храмами и часовнями, в которых мы трудимся, в Архангельской, Вологодской областях, в Карелии, в Коме, в Костромской, в Тверской, в Ленинградской областях, но чудо совершается и с душами людей. Вот сейчас идут отчеты экспедиций о проделанной работе. Каждое воскресенье 3-5 экспедиций отчитываются о сделанных трудах. И вы знаете, какие же это счастливые люди, какие это прекрасные люди. И как они рады, то, что познакомились, то, что стали одной командой, то, что сейчас вот имеют возможность общаться, помогать, дружить друг с другом, то, что есть планы на будущий год что-то хорошее сделать для Русского Севера. В этом году на Север отправилось 68 экспедиций, более 750 человек в этих экспедициях участие приняло. В нескольких храмах и часовнях проходили реставрационные работы, но большей частью задача сохранить храмы, прекратить процессы их разрушения, чтобы они могли дожить до реставрации, чтобы они просто остались бы украшать русскую землю. Потому что масштаб проблемы очень большой. Из 1300 храмов на севере осталось сейчас меньше 400. 1300 храмов, часовен было больше. И эти 400, из них больше 50% рухнут в ближайшие там, 5 лет, 5-10 лет, то есть превратятся в руины. И вот это храмы, часовен в разы больше. И вот задача как раз остановить процессы разрушения, которыми так или иначе вообще не занимались последние десятилетия. Если вообще кто бы то ни было занимался с 17-го года вот вопросом сохранения этих храмов и часовен. И вот радостно то, что люди объединяются, и то, что делается, делается именно самими людьми. То есть каких-то вот больших жертвователей, спонсоров, благотворителей у проекта нет. Вот, то есть, конечно, это не значит, что это хорошо, что их нет. Было бы замечательно, если бы они были. Вот, но объективно все делается вот трудами самих людей, самих участников экспедиции. Вот, то есть они сами участники экспедиции, ищут деньги на стройматериалы, сами оплачивают свой проезд. То есть вот представляете, наш сайт общедело.ру в интернете предлагается поездка в экспедицию, чтобы человек потратил свои там 10-15 тысяч на дорогу, питание, вот, а при этом бы потрудился бы там по 12-14 часов в сутки, потом бы счастливо вернулся обратно. То есть само предложение, оно какое-то нереальное. То есть люди платят не за то, что они едут отдыхать, а за то, что они едут работать, они оплачивают свою дорогу. Вот. При этом внутри экспедиции создаются маленькие сайтики по сбору средств на строительные материалы, которые нужно купить зимой. Вот, чтобы летом они уже, как правило, были бы доставлены, когда экспедиция приезжает, могла бы начинать работу. Вот, и сами участники экспедиции свои деньги жертвуют на эти строительные материалы. От нашего проекта требуется предоставить тех людей, которые будут проводить работу, то есть профессиональных архитекторов, реставраторов, создать проекты, согласовать там и прочее, прочее, которым можно было бы добровольцам помогать. Но так или иначе, вот именно таким образом осуществляется проект. И вот это очень здорово, и на будущий год, я надеюсь, что экспедиции должно быть больше. Я так вот никогда не говорил, но ситуация в стране такова, что возрождение русского духа, оно должно отражаться и в возрождении наших древних святынь. Потому что их состояние – это отражение того, что у нас в душе. Если наши храмы находятся в мерзости и запустении, если они поруганы, осквернены, то это свидетельствует о душах. И наоборот, когда мы восстанавливаем храмы, то меняются и наши души. Вот буквально в это воскресенье один из командиров показывал небольшой фильм, снятый участниками экспедиции. И студент, совершенно неверующий человек, который приехал в экспедицию, на вопрос, а что вы тут делаете? Он говорит, когда мы расчищаем вот эти вот завалы, когда мы очищаем храм от мусора, очищаются и наши души. Вот, происходит преображение наших душ. И это при том, что человек приехал абсолютно далекий от веры, а вот буквально на второй день он уже это понял, почувствовал, и не только почувствовал, но еще и исповедовал, вот, то есть об этом рассказал. Вот в экспедициях читаются утренние и вечерние молитвы, и знаете, что удивительно, что на вопрос, что вам запомнилось, большинство людей свидетельствуют о том, что им те утренние и вечерние молитвы запомнились. Это уже, представляете, как здорово, что это не тягота какая-то, вот вечернее, утреннее правило, это наоборот что-то такое светлое, радостное, когда каждый, а по очереди читаются утренние и вечерние молитвы, когда каждый читает по очереди свою молитву, и когда каждый обращается к Богу, и чувствуется, что действительно вот благодать Божия, святой, в честь которого освящен храм или часовня, они присутствуют, подкрепляют, укрепляют людей, что вот сила Божия через эти молитвы преподается. Один из участников экспедиции в отношении утренних и вечерних молитв заметил, что исчезла иллюзия, иллюзорная стена 2000-летий. Непонятно, какой на дворе век, ведь мы христиане, а Христос один во все времена. Вот представляете, для того, чтобы это испытать, для этого нужно отправиться в экспедицию за 1000 километров в незнакомые места, для того, чтобы потрудиться вот, с людьми, которых ты никогда до этого не видел. Вот, и вот там обрести и друзей, и радость, и какое-то вот внутреннее обновление, как сказал наш американец, участник наших экспедиций. Это не храмы, не мы спасаем храмы, это храмы спасают нас. И вот в этой связи тоже, тут уже вот прям прошу по возможности, помогайте общему делу. Если у вас есть возможность, рассказывайте о нем, потому что это очень здорово съездить и в плане того, что ты узнаешь свою родину, и в плане того, что ты по-настоящему отдохнешь. Ты вернешься через неделю экспедиции обратно, так, как будто здесь прошло по полгода или год, и с удивлением будешь смотреть, что на тебя смотрят все без удивления. Ты вроде бы так долго не был, а тебя воспринимают, как будто ты тут только вчера был. А на самом-то деле ты действительно только вчера тут был, никто и не заметил, что ты куда-то уезжал. Просто у тебя внутри очень многое произошло. У тебя внутри все поменялось, ты уже немножко другим человеком стал, а здесь все осталось, как и было. Рассказывайте о наших проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И особенно нам нужны в экспедициях промышленные альпинисты, архитекторы, которые могут помогать нам в создании проектов, потому что каждый храм, в котором мы работаем идеально с точки зрения оформления всех работ, это нужно и нам самим, не только это требование государства. Хотя это стоит и значительных сумм, потому что иногда понятно, что нужно делать, и без того, чтобы проект создал архитектор, толковый плотник-реставратор знает, что делать. Но важно все это правильно оформлять, потому что через там, 50-100 лет или 150 лет именно на основании нашего проекта будет понятно, что было сделано, как было сделано. Вот. И очень верно и нужно правильно подходить с идеальной точки зрения ко всем работам, которые мы проводим, потому что это в первую очередь нам самим нужно. Нам самим нужно, чтобы все было сделано идеально. И вот нам нужны архитекторы, промышленные альпинисты, вообще люди, которые умеют в руках инструмент держать. Вот. И вот как сказал замечательно один из архитекторов нашего проекта, Андрей Борисович Паде, он сказал, что самая большая радость и награда – это участвовать в сохранении этих храмов. То есть вот большей радости сложно вообще как-то придумать, и какой бы то ни было награды дать. Вот, с другой стороны, помолитесь за нас, если есть возможность, так или иначе поддержите наш проект. На сайте общее дело.ру указаны реквизиты, потому что сейчас работают архитекторы, работа не останавливается, у нас несколько штатных архитекторов. И согласовываются, сейчас отчеты идут перед инспекциями, департаментами охраны памятников, а дальше дальше вот создаются проекты уже на Новый год. Сердечно вас благодарю, дорогие братья и сестры, за внимание. Давайте помолимся о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архиепископа Матфея, Павла Александра, Тихона Ильи, Михаила Валерия Александра, воина Олега, Тамары со сродниками, болящей любовью, болящего младенца Михаила, схиархимандрита Илье, нашего президента Владимира, протоиерея Александра, тяжко болящего протоиерея Александра, Валентина, протоиерея Георгия, Дмитрия Андрея, Анны, Павла, Анны, Марии, Владимира, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Александра, Дмитрия, младенца Виктора, Алексея, Давида, Ирины, Андрея, Галины, Марии, Ларисы, Ирины, Виктора, Виктора, Евгения, Дмитрия, Кирилла, Вадима, Натальи, Алексея, Натальи, Сачадом, Елены, Нины, Веры, Антонины, Иоанна, Марина, Александра, Валентина, Валентины, Таисия, Валерия, Евгения, Максима, Маргарита, Валерия, Михаила, Протерей Дмитрия, упокой Господи. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейших патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, Валерия Аркадия Александра, Романа Марины, Иоанна Владимира, Антония Петра, Александра Ольги, Натальи Александра, Натальи Александра, Сергия, Сергия Владимира, Татьяны, Тихона, Татьяны, Анны, Нины, Лидии, Николая, Валерия, Алла, Марина, Марии, Владимира, Даниила, Михаила, Лидии, Дионисия, Дмитрия, Александра, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марина, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анна, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатине, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александр, Александр, Прохора, Людмила, Степана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмилы и всех православных христиан, простим всякое согрешение вольное и невольное и даруем Царствие Небесное. Сердечно благодарю, дорогие братья и сестры. С большой радостью всегда общаюсь с вами. Благословение Господне на вас, того благодать и человеколюбием всегда ныне присно и во веки веков. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.